Говорили, что она может перебравшему клиенту дать такого пинка взад, что он без парома попадет на остров Ричмонд. Под пыханье трубок и жадные взгляды галерки, обрадованные новым зрелищем, Полли Блоссом уверенным шагом прошла ко второму ряду справа и остановилась, глядя сверху вниз на джентльменов, занимавших скамью. Все лица отвернулись от нее, никто не говорил ни слова. Но леди Блоссом ждала, и Мэтью, хотя и не видел ее лица, был уверен, что красота ее стала несколько тверже. И, наконец, юный Роберт Деверик, юноша 18 лет, желая, очевидно, показать, что вежливость по отношению к дамам всегда в моде, встал с места. Тут же старый Пенфорд Деверик поймал сына за руку и стрельнул в него таким взглядом, что, будь это пистолет, он бы вышиб юнцу мозги. Сие событие породило расходящийся водоворот шепотов и на пике волны несколько злобных смешков. Юноша со свежим лицом, одетый в черный полосатый сюртук и жилет, такой же, как у преуспевающего отца, разрывался между собственной галантностью и семейной дисциплиной. Однако, когда Деверик-старший прошипел «Сядь!», решение пришло само. Молодой человек отвел глаза от мадам Блоссом и с пылающими щеками опустился на сиденье во власть сурового родителя. Но тут на сцене возник новый герой. Хозяин с рыси на галоп, крупный и седобородый Феликс Садбери в старом коричневом сюртуке, встал в четвертом ряду и грациозным жестом предложил находящейся в затруднительном положении даме убежище на своем прежнем месте между сребро-кузнецом Израилем Брандиером и сыном портного Ефремом Оуэлсом, с которым Мэтью был в дружбе и по четвергам азартно играл в шахматы в галопе. Садбери покинул свое место, и дама изящно его заняла под аплодисменты какого-то галантного нахала. И тут же еще несколько других захлопали и завыли, пока Пенфорд Деверик не устремил туда взгляд своих серых глаз, как наводит фрегат бортовое орудие. И все заткнулись.
«Ничего себе зрелище!»
Соломон Талли ткнул Мэтью локтем в ребра, когда снова поднялся шум разговора и захлопали полотняные опахала, разгоняя дым.
«Мадам Блоссом входит сюда, будто она тут хозяйка, и садится прямо перед носом преподобного Уэйда. Вы это видели?»
Мэтью, разумеется, видел, как мадам из Манхэттена, которая, кстати, вполне могла бы купить здание Сити-Холла, если верны слухи о заработках ее и ее голубок, села перед тощим мрачным Уэйдом, одетым в черный сюртук и черную треуголку. Он смотрел прямо перед собой, будто сквозь голову этой дамы. Еще один интересный момент. Джон Файв, одетый для торжественного случая в простой серый сюртук, сидел справа от своего будущего тестя. Многое можно было бы сказать о мрачной личности Уэйда, но никто никогда не обвинял его в предубежденности, подумал Мэтью. Для пастора достаточно страшно отдать свою дочь за человека, чье прошлое очень мало известно. А где известно, там воспоминания о грубом насилии. Мэтью считал, что преподобный, давая Джону шанс, поступает весьма благородно и в высшей степени по-христиански. Взгляд Мэтью упал на другого человека, и он внутренне сжался. Тремя рядами позади Джона Файва и преподобного Уэйда сидел Эбен Осли, похожий на расфуфыренный арбуз в зеленом сюртуке и ярко-красном бархатном жилете. До такого важного дня он выбрал седой парик с завитыми локонами, не спадающими на плечи в имитации официального юридического стиля. Место он занял среди группы молодых юристов, в числе которых были партнеры-владельцы адвокатской фирмы Джоплин Поллард, Эндрю Киперинг и Брайан Фицджеральд, будто давал понять Мэтью и всем заинтересованным сторонам, что он защищен глупостью закона. Он не опускался до того, чтобы бросить взгляд на Мэтью, но улыбался фальшиво и поддерживал разговор с весьма пожилым, но и весьма уважаемым голландским врачом, доктором Артемисом Вандерброкеном, который сидел на скамье прямо перед ним.
«Пардон, пардон», — кто-то заслонил Мэтью перспективу, наклонившись над скамьей к магистрату Пауэрсу. «Сэр, можно одну минутку?»
«Да, конечно. В чем дело, Мармадьюк?»
«Я просто хотел спросить, сэр», — заговорил Мармадюк Григсби, у которого на круглой луне лица красовались очки, а на абсолютно лысом черепе — клок белых волос, похожий на плюмаж. Над большими круглыми голубыми глазами нависали, поддергивались и ходили белые брови. Печатник Нью-Йорка нервничал в присутствии магистрата.
«У вас есть какие-нибудь предположения про Маскера?»
«На эту тему тише, пожалуйста», — попросил магистрат, хотя в окружающем гуле голосов это вряд ли было необходимо.
«Да, сэр, конечно же. Но вы до чего-нибудь додумались?»
«Только до одного, что Джулиуса Годвина убил маньяк».
«Да, сэр, конечно».
По улыбке Григсби сплошные губы и ни одного зуба. Мэтью понял, что так легко от него не отделаться.
«Но считаете ли вы, что предполагаемый маньяк покинул наш прекрасный город?»
«Ну, я бы сказал, что если...»
Пауэрс резко замолчал, будто язык прикусил.
«А послушайте, Марми, это что, материал для вашего горчишника?»
«Газеты, сэр. Мой скромный бюллетень ради общественного блага».
«А, я его вчера видел», —
проявил интерес Соломон Талли.
«Он называется Кусака?»
«Этот выпуск, мистер Талли. Я думаю, в следующий раз назвать его «Уховертка». Такое, знаете ли, что глубоко впивается и не хочет отцепляться».